Анита Шапира. История Израиля. От истоков сионистского движения до интифады начала 21 века. Исполняет артист Михаил Росляков. Для моих внуков Надава, Ноама, Итая, Таля и Майи, чтобы они могли узнать родину. Глава 1. 1881-1918 годы. Сионизм. Идеология и практика. Глава 1. Возникновение сионистского движения. В Базеле я основал еврейское государство, написал Теодор Герцль в своем дневнике после первого сионистского конгресса в 1897 году. Если бы я сказал это сегодня прилюдно, меня бы встретил всеобщий смех. Возможно, через 5 лет и уж точно через 50, наверняка все это поймут. В действительности, между первым конгрессом и Декларацией независимости государства Израиль 14 мая 1948 года прошел 51 год. То, что начиналось как мимолетное устремление, самые ярые сторонники которого никогда не верили, что цель основания еврейского государства в Палестине будет достигнута при их жизни, стало настоящим национальным движением, которое сформировало общество, нацию и построило государство. Сионистское движение зародилось на фоне бурных споров, которые не прекращаются и по сей день, хотя предмет разногласий меняется. Что такое сионизм вообще? Движение возрождения, направленное на трансформацию евреев, еврейского общества, еврейской культуры? Колониальное движение, направленное на создание еврейского территориального образования, которое предоставило бы евреям то, что есть у других народов, родину, где они могли бы найти убежище? Духовное или политическое движение? Может ли сионизм решить вопрос о еврейской идентичности в эпоху растущей секуляризации и оккультурации, когда религия больше не может уберечь евреев от растворения среди других народов? Может ли он облегчить еврейскую экзистенциальную тревогу, нараставшую с последней четверти XIX века, когда возник расовый антисемитизм, впервые в истории отказавший евреям возможности обращения в иную веру в качестве побега от еврейской судьбы? Эти вопросы, которые с самого начала были связаны с внутренними сионистскими спорами и были заданы сторонниками движения, имели судьбоносные последствия для характера и развития сионизма, его сильных и слабых сторон. В то же время вокруг сионистского движения разгорелась еще одна полемика, разжигаемая его противниками. Они показали все слабости сионизма, все его идеологические и практические недостатки. В 1881 году доктор Иегуда Лейб Пинскер опубликовал брошюру под названием «Auto-Emancipation» – «Автоэмансипация». Она написана после волны погромов, обрушившихся на евреев в черте оседлости царской России. Погромы стали известны как Суфот Банегев, буря на юге России. Пинскер глубоко проанализировал антисемитизм и в заключении призвал к созданию еврейской родины, место, где евреи будут жить не как гости, а как хозяева, больше не будучи меньшинством среди других народов. Обладание территорией, на которой евреи стали бы хозяевами своей судьбы, радикально изменило бы сложные отношения, существовавшие на протяжении поколений, между евреями и народами, среди которых они жили. Эта скромная брошюра, опубликованная на немецком, а затем переведенная на иврит и другие языки, вызвала широкий общественный резонанс. Противники идеи Пинскера высказали ряд возражений. Реализуема ли идея? Если да, сколько времени потребуется для создания этого независимого или автономного еврейского образования? Адольф Ландау, редактор еврейского русскоязычного журнала «Восход», предположил, что это займет несколько столетий. Но тем временем история уйдет вперед, и было бы гораздо разумнее направить усилия на создание либерального и просвещенного общества в Европе, которое будет принимать евреев как часть общества с равными правами, вместо того, чтобы тратить усилия на какой-то отдаленный уголок на Ближнем Востоке или где-либо еще, где никто не может гарантировать евреям долгосрочную безопасность и даровать им мир и спокойствие, к чему они стремятся. В отличие от идеи изоляции евреев от европейского сообщества, Ландау провозглашал идеалы просвещения и модернизма, рисовал оптимистическую картину все улучшающегося мира. Он утверждал, что спасение евреев будет частью этого всеобщего прогрессивного движения, и случайные пертурбации прогресса не должны заслонять собой происходящий великий решительный поворот. Хотя эти споры касались разных вопросов, основной из них не изменился с первых дней существования сионистской идеи. Произойдет ли спасение евреев в результате всеобщей перестройки, либо через триумф либерализма и демократии, либо через победу коммунистической революции, которая спасет мир, или для этого потребуется собственная еврейская инициатива, помимо великой глобальной инициативы. Другие участники споров сомневались в самой возможности осуществить сионистский проект, поскольку османский режим выступал против эмиграции евреев и их поселения в Палестине. Палестина не была необитаемой страной. Здесь проживало около полумиллиона арабов. Что сионистам делать с ними? Вытеснить их? Или позволить остаться? Будут ли они объявлены чужаками на своей родине? И если сионисты не делали различий между ними и новыми иммигрантами, кто мог гарантировать, что со временем евреи не станут меньшинством в своей собственной стране и снова окажутся в той же ситуации, от которой пытались бежать? В то время как либеральных евреев заботили проблемы целесообразности, еврейских революционеров волновала моральная сторона вопроса. Предположим, полагали они, что вопреки вероятности, Евреям удастся застолбить эту бедную, экономически отсталую страну без природных ресурсов, не способную принять миллионы иммигрантов? Будет ли морально оправдано превращение арабов из хозяев земли в меньшинство? Антисионистский дискурс касался не только вопроса, что возможно и что желательно, он также включал религиозный аспект. Пинскер, а затем Герцль не рассматривали Палестину в качестве единственно возможного местоположения предполагаемого еврейского государства, но упоминали об этом. Однако, как только идея оформилась в сознании еврейских масс, она оказалась связана только с одной страной – землей Израиля, о которой они молились и о которой мечтали, даже если не пытались вернуться и поселиться там. Идея возвращения на родину была присуща сионистской идеологии. Ее критики утверждали, что связь с землей Израиля основана на религиозном мифе, и что светский еврей не должен принимать концепции святости земли, обновления дней наших, как древле. Плач Иеремии, книга пророки Исаии, глава 2, стих 5, и другие подобные идеи, проистекающие из иудейской веры. Однако для ультраортодоксальных евреев идея возвращения евреев на свою родину противоречила судьбе, уготованной им. Для них такой поступок противоречил трем клятвам, которые еврейский народ дал Всевышнему: не осаждать стену, не спешить с концом и не восставать против народов мира, в то время как Всевышний заклинал народы мира не уничтожать еврейский народ. Они рассматривали неестественную самостоятельную попытку возрождения как восстание против божественных велений, как если бы евреи взяли свою судьбу в свои руки, не ожидая пришествия Мессии. Исходя из этого, ультраортодоксальные евреи категорически выступили против этой опасной ереси. Таким образом, оппозиция сионизму объединяла множество различных групп: ультраортодоксов и ассимиляторов, революционеров и капиталистов, мечтателей и прагматиков. Среди тех, кто выступал против этой идеи, были те, кто считал, что наилучшего решения так называемого еврейского вопроса можно добиться только во всемирном масштабе. Другие противники уже имели статус равноправных граждан в странах проживания и не хотели его утратить. Были и те, кто считал сионизм либо слишком революционным, либо чрезмерно консервативным. Еврейское просвещение. Несмотря на то, что евреи обычно выражали в своих молитвах надежду вернуться в Иерусалим по 3 раза на день, они не были склонны брать на себя какие-либо инициативы, чтобы изменить условия своего существования, длившиеся веками. Подавляющее большинство евреев проживали в Европе и смирились с реальностью периодических вспышек насилия, унижений и дискриминации. Что же тогда изменилось в XIX веке, что привело к появлению сионистской идеи? Во второй половине XVIII века модернизация начала проникать на еврейскую улицу, Поскольку абсолютистские государства подорвали старый европейский социальный порядок корпоративного общества, в котором каждая